Рекламно-информационная программа.
Бизнес и немного личного. На радио «Комсомольская правда».
Всем слушателям радио «Комсомольская правда» еще раз желаем доброго дня. В студии Валерий Беликов. В гостях у нас сегодня генеральный директор молочного комбината «Ставропольский» Сергей Владимирович Анисимов. Сергей Владимирович, добрый день.
Добрый день.
Ну, собственно, решили поговорить сегодня, и неспроста, как-то лето способствует, о мороженом. Вопросы, конечно, будут не праздные, причем свои вопросы могут задать и наши слушатели. Я напоминаю, наш номер телефона 95 11 99. Напрямую свои вопросы слушатели могут адресовать сегодняшнему нашему гостю. Это, напомню, Сергей Владимирович Анисимов, гендиректор молочного комбината «Ставропольский». Кстати, еще, насколько мне известно, и кандидат технических наук, и даже заслуженный работник пищевой индустрии России. Скромно улыбается, да, соглашается. Также номер для сообщений в WhatsApp 8-905-462-400. Сергей Владимирович, ну, первый вопрос будет от меня. С чего начинается производство мороженого? Вот то, что мы получаем конечный продукт, зачем приходим в магазин, с чего все начинается?
Ну, отвечая на ваш вопрос, я, наверное, буду отвечать об индустриальном мороженом, потому что есть еще мягкое мороженое, которое делают в кафе, делают мороженое дома. Вот. То есть я буду говорить
о том... Знаете, сразу возникло несколько вопросов после этих слов, но это на потом. Хорошо, давайте об индустриальном.
То есть мы говорим сейчас об индустриальном мороженом, которое делается на предприятиях. Вот. И начинается эта история в Советском Союзе в 30-х годах, когда правительство принимало решение о том, что надо создать индустрию мороженого в Советском Союзе, и принимало решение, а где ее создавать. То есть было два варианта. Первый вариант — это был привязать эту индустрию к хладокомбинатам, где были технические возможности по холоду, потому что там нужна была температура минус 30, и должны были быть компрессора второй ступени, которые обеспечивают эти минус 30. И другой вариант — это было привязать к предприятиям молокоперерабатывающим, но у молокоперерабатывающих предприятий было сырье, натуральное свое сырье, но не было мощностей по холоду. И было принято принципиальное решение, что проще привезти сырье и обеспечить им хладокомбинаты. И как бы вся индустрия мороженого у нас была в Советском Союзе привязана к хладокомбинатам. Вот яркий пример, допустим, Ставропольский край, это хладокомбинат, на котором сейчас в Ставрополе, скажем, предприятие ИНИ располагается, или в Пятигорске предприятие «Холод».
Ну да, да, тоже известное.
Вот, тоже известное предприятие, да, где производится мороженое уже много-много лет. Вот.
То есть, что касается молочного комбината «Ставропольский», который вы представляете, здесь ведь история недавняя.
Да, это 92-93 год.
Было... 25 лет.
Да, да, да. Мы вообще первые в России молочный комбинат или первое в России молочное предприятие, которое начало производить мороженое. То есть, никогда молочные предприятия мороженое не производили. Почему мы приняли решение и начали производить мороженое у нас на предприятии? Это, прежде всего, для нас мороженое — это был, ну, как бы и способ расширения ассортимента, но в первую очередь это был способ продажи молочного жира. После того, как на рынке стали появляться тропические жиры, они, как бы, это был очень сильный удар по продажам сливочного масла, натурального сливочного масла, не фальсифицированного. Вот. Даже его начали падать, потому что под видом сливочного масла стали продавать всякие спреды или вообще чистое пальмовое масло, там условно, да. И как бы у нас продажи сливочного масла на предприятии упали. Через сметану тоже как бы был ограниченный объем возможности продать жир. Вот. И тогда было принято решение построить свой цех мороженого, потому что в пломбире 15% жира, например, да, и другие виды мороженого.
Но тоже построить цех — это, то есть, в 90-х годах это риск.
Да, да, да. Но мы пошли на него. Вот. И как бы второй цех, который мы построили, это кондитерский, то есть по производству тортов, где мы тоже молочный жир, ну или сливочное масло, как бы сливочное масло, да, мы продавали через кондитерскую промышленность и через мороженое. И сейчас это продолжается. Все. Вот,
получается, в хорошем смысле безотходное производство. В хорошем смысле. Или как правильно
назвать? Это, во-первых, наше масло 100% на молочном жире. Угу. Потому что у нас задача продать молочный жир. Угу. То есть мы не используем никакие там растительные жиры там, или еще чего-то. То есть если у нас пломбир, то это пломбир. Вот. Значит, второе, как бы, вторая часть вопроса – это молочная часть. Это как бы я про жир рассказал. То есть все хладокомбинаты, они работают на сухом молоке или на сухой сыворотке. Вот. У нас, то есть молоко сушат, а потом добавляют воду, восстанавливают его, а потом из него делают мороженое. В условиях молочного комбината нет никакой необходимости этого делать. Нам достаточно просто натуральное молоко сконцентрировать, подсгустить на вакуум-аппарате, то есть удалить часть влаги.
Так.
Чуть-чуть удалить влаги, и мы получаем готовую смесь.
То есть вот. У вас сухого молока нет
в процессе? Сухое молоко вообще не используется. Это гораздо дешевле, чем использовать сухое молоко. Просто подсгустить натуральное молоко. То есть, поэтому все наше мороженое, оно сделано из натурального молока. Вот, то есть мы как бы не используем ни сухие продукты, ни там какие-то другие компоненты. Вот, и как бы мы, может быть, единственное предприятие там были, во всяком случае в России были единственное предприятие, которое, например, 12 лет экспортировало мороженое в Израиль. Это тоже как бы показатель качества какого-то, да, пробиться на западный рынок. И только последний год нас выдавили с Израиля украинцы, потому что как бы гривна так упала, что они вообще просто за бесценок все туда продают, и мы на русском рынке как бы стали неконкурентоспособны.
То есть даже не санкции стали вашим противником, получается, так?
Нет, санкции наоборот нам помогают, потому что рубль тоже упал в два раза, но гривна-то за это время там упала в 6 раз.
Ну да, разница в этом случае, конечно, не в нашу пользу, но вот, по крайней мере...
И поэтому украинские предприятия, просто за бесценок продают, и экспорт потерял смысл экономический.
Ну, с моей стороны, вы этим ответом даже на взлете убили вопрос, что качество упало. Нет, приятно, кстати, осознавать, что нет. Нет. Сергей Владимирович, ну, мне вообще нравится погружение в сам процесс, потому что история советского мороженого 30-е годы у меня как-то вообще из головы вылетела. Вы восполнили этот пробел, это очень интересно. Друзья, это программа «Бизнес и немного личного». У нас в гостях генеральный директор молочного комбината «Ставропольский» Сергей Владимирович Анисимов. Мы вернемся в эту студию через 4 минуты.
«Бизнес и немного личного».
Сегодня в программе «Бизнес и немного личного» в гостях генеральный директор молочного комбината «Ставропольский» Сергей Владимирович Анисимов. Сергей Владимирович, ну вот вы обмолвились, что мороженое разное бывает, мягкое, индустриальное. Индустриальное – это то, что делает молочный комбинат «Ставропольский», правильно?
Да.
А разница в чью пользу, какое лучше?
Я думаю, что на самом деле разница не в том, какое лучше. Это одно и то же мороженое. Просто у нас мы делаем его порционным и закаливаем при минус 30 градусах. И хранится у нас в камерах при минус 30 градусах. Это мороженое еще называется закаленное. Вот. Потом, когда мы его отдаем в торговлю, то в торговле, в морозильниках температура должна быть минус 18, не меньше. Вот. Все, что минус 18, это уже становится мягким.
Вот. Даже как.
Поэтому, да, допустим, вот итальянская культура потребления мороженого, они его не закаливают. Они его не закаливают, в кафе стоят фризеры, во фризерах мороженое охлаждается и взбивается при минус 5 градусах. При минус 5 градусах мороженое мягкое, и как бы многие считают, что оно вкуснее. Мягкое мороженое, чем закаленное.
Но в принципе одно и то,
если да? Температура закаленного мороженого упадет до... ну, то есть его открыть и оставить на воздухе и есть через 20 там, минут, после этого 20-25 минут, оно тоже станет мягким.
То есть в худшую сторону ничего не поменяется?
Нет, да? Смесь одна и та же. Мы сейчас в Парке Победы, мы сейчас открыли такое кафе фирменное наше, где продается вся наша фирменная продукция МКС-а, молочная, и сейчас оно как бы стало базовым для ресторанов, которые находятся в Парке Победы, они сейчас сметану там, хумус, там другие всякие продукты, они сейчас берут прямо в нашем кафе, им не надо, там цены заводские, и они берут все для себя у нас там. И там мы сделали кафе-мороженое, поставили фризер итальянский Карпиджани, и делаем мягкое мороженое тоже, но на нашей смеси. И то закаленное, которое есть, и то мягкое, смесь одна и та же, но вкус как бы разный.
А, даже вот. Так, ну это, видимо, гурман разбирается. У нас есть телефонный звонок 95-11-99, дозвонилась Ирина. Ирина, добрый день.
Добрый день, Сергей Владимирович, у меня к вам вопрос. Вы, я думаю, большой специалист по мороженому. Как потребителю, простому, неискушенному, отличить мороженое, сделанное из натурального молока, от мороженого, сделанного из чего-то другого? Сейчас мороженое очень разное. Есть такое, которое очень быстро тает. Другое, наоборот, долго не тает. Это как-то объясняет его натуральность, ненатуральность. Спасибо большое.
Вопрос от слушателя, Сергей Владимирович, как, ну, к эксперту.
Ну, если мороженое быстро тает, то есть там, скорее всего, не хватает белка в нем, который удерживает влагу. Но еще влагу можно удержать стабилизаторами, да. Но если забить мороженое стабилизаторами, то вы обязательно почувствуете послевкусие и тяжесть в желудке, потому что они, как правило, очень плохо перевариваются ферментами желудочно-кишечного тракта. Поэтому как бы мороженое должно быть легким, вот, но в то же время не таять. Что, если говорить еще о качестве, то у каждого производителя, да, есть репутация на рынке. Вот.
О качестве, кстати, я не знаю, можно я вас перебью? Дело в том, что есть еще вопрос, который пришел на номер WhatsApp 8905-462-400, он, правда, мороженого не касается. Контроль качества я бы сам хотел затронуть отдельно. Давайте я тогда сначала прочитаю вопрос слушателя.
Да.
Итак, напомню, номер WhatsApp 8905-462-400. Сергей из Михайловска спрашивает, почему сырки такие вкусные? Химию добавляете? Улыбочек он не написал, вот, стандартных смайликов в таком случае, то есть задает вопрос вполне серьезно.
Нет, ну...
Пошли вопросы от
слушателей. Конечно, мы никакой химии в сырки не добавляем, просто сегодня, к сожалению, эта отрасль убита фальсификаторами. Сегодня практически 90% сырков на рынке — это сырки, которые вообще без творога,
глазурь
без какао, вот, шоколадная. И сегодня население наше отвыкло от вкуса натуральных сырков, которые были в советское время, в 30-х годах. Сегодня, может быть, мы единственные производители таких сырков, во всяком случае, в нашем регионе.
Это смелое заявление.
Вот. И мы эти сырки даже экспортируем. Мы экспортируем их в Израиль тот же. Да? Вот. То есть мы проходим по качеству. Вот. Если бы у нас там что-то была, какая-то химия, нас бы сразу бы вычислили, скажем так. Да? Вот. А еще как бы показатель химии – это послевкусие. То есть вот вы съедаете наш сырок, у вас никакого послевкусия нет. Если у вас появляется послевкусие, значит, там есть какие-то химические или сахарозаменители, или там стабилизаторы, которые организм не принимает, и они не расщепляются там и так далее.
У нас еще один телефонный звонок, 95-11-99. Я смотрю, мамочки что-то так крайне взволнованы молочным вопросом. Дозвонилась Алена. Алена, здравствуйте.
Да, у меня вопрос как раз про детей. Но химия, а вот, ну, пальмовое масло — это не химия, сахар — это не химия. Там, я не знаю, в мороженом можно встретить все это в разных пропорциях, и большой процент жирности, и очень сладкое. Вот какое бы вы мороженое порекомендовали детям? Что там должно быть такое на пачке написано, что можно быть спокойно?
Что написано на пачке, чтобы мама за ребенка не беспокоилась? Сергей Владимирович.
Не, ну, вот на пачке может быть написано все, что угодно, да, вот, и это тоже не факт, что это правда, да, вот. есть репутация. Вот я попытался начать отвечать на этот вопрос, да? Вот есть репутация, у каждого производителя есть репутация. Вот мы, допустим, находимся в Ставрополе, да? У нас работает 1200 человек. Если мы что-то сделаем не так, то через там 5 минут будет знать весь город. Ну, не 5 минут, я утрирую, да, но 1200 человек, ничего в тайне утаить невозможно. У них есть родственники, у них есть знакомые, они все между собой общаются, и все, что делается на молочном комбинате применительно к качеству продукции, тут же становится известно. Вот. В том числе и контролирующим организациям, там, санэпиднадзору, там, еще кому-то. Вот. То есть это я говорю о репутации. Потому что сегодня, допустим, у нас есть такой магазин «Светофор». Вот я знаю, там, допустим, есть сливочное масло, которое в пересчете стоит 70 рублей. И написано «масло крестьянское». Но это не крестьянское, не сливочное. Но все написано. Поэтому то, что написано, это не всегда есть правда. Да? То есть есть прямой криминал, когда пишут то, что не совпадает с действительностью. Теперь о пальмовом масле в мороженом. То есть, как бы пальмовое масло имеет другую температуру плавления, в отличие от молочного жира, да, которая не совпадает с температурой плавления тела человека. Поэтому, как бы, оно очень долго усваивается или вообще не усваивается. Вот. Я думаю, что ребенку давать мороженое на пальмовом масле, наверное, неправильно. Но пальмовое масло бывает тоже разное. Есть дорогие сорта пальмового масла, очень высококачественные, да, кокосовое, например, там, или еще что-то. Да, есть дешевые технические. То есть вопрос, что еще использовалось. Вот. Конечно, дешевые технические, это просто, ну, это вообще не подходит для, не только для детского питания, но и для какого питания они подходят.
Ну вот сейчас в эфире радио «Комсомольская правда» вы честно можете сказать нашим радиослушателям, радиослушательницам, в том числе мамам, что за свое мороженое вы, как говорится, уверены.
Мы отвечаем за все, что написано на этикетке на нашем мороженом. Если мы пишем пломбир, то это будет пломбир с молочным жиром.
Вот даже как. Все, хорошо, здесь, как говорится, вопросов нет. Вопрос будет от меня. Как проводится контроль качества на вашем предприятии? Включи вот просто производство мороженого. То есть, начиная, например, от подбора сырья.
Ну, когда приезжает молоко на предприятие, то есть наше сырье – это сырое молоко. Вот. Сырое молоко у нас сразу проверяет лаборатория его, мы определяем его кислотность, содержание там, жира, белка,
это касается любой
лактозы.
Партии.
Это все молоко проверяется. У нас стоит анализатор, автоматический анализатор молока. Вот. Мы сразу можем очень много проб делать одновременно практически. То есть вот у нас сейчас на завод поступает до 300 тонн молока ежедневно. Ну, 300 не было, но 290 было вот недавно, совсем дня три назад. Вот. То есть все практически лучшие производители молока Ставропольского края поставляют к нам свое молоко. И самый главный тест, который мы сейчас определяем, как мне кажется, это наличие антибиотиков. Угу. То есть мы не принимаем молоко с антибиотиками, мы не принимаем молоко с ингибирующими веществами. Вот. То есть сейчас у нас, слава богу, есть возможность выбора. То есть молоко очень много, и если что-то не так, мы от него просто отказываемся.
Продукт должен быть чистым.
Да. Дальше, когда мы отобрали сырье, которое достойно по качеству. Ну, сырье для мороженого – это не только молоко, это и сахар. Вот, это и сахар, это и фруктовые наполнители какие-то. То есть мы стараемся работать с проверенными компаниями, которые поставляют качественную продукцию.
Так, ну первая ступень подбора сырья уже ясна. Продолжим через 4 минуты. Это программа «Бизнес и немного личного», радио «Комсомольская правда».
Бизнес и немного личного.
Программа «Бизнес и немного личного» продолжается на радио «Комсомольская правда». Сегодня у нас особенный гость. Это генеральный директор молочного комбината «Ставропольский» Сергей Владимирович Анисимов. Сергей Владимирович, ну вот пока мы разговаривали, пришло несколько сообщений в WhatsApp на наш номер 8-905-462-400. Читаю по порядку, как пришли. Молоко обычно покупаю любое, что на глаза попадается, а вот кефир только МКСовский. Спасибо за вкусняшку, пишет Татьяна. Ну, девочки могут себе позволить, так, некоторую эмоциональность. Далее читаю. У меня родственник у вас работает и говорит, что вы делаете такое мороженое, что мы его даже не видели, вы его все в Иерусалим поставляете. Это правда? Так что, есть какая-то отдельная серия?
Нет, это неправда. Мы мороженое, то, что мы поставляли, поставляем в Израиль, допустим, да, оно, оно продается в наших фирменных магазинах, причем в израильской упаковке, вот, потому что мы не можем выработать ровно то количество, которое нужно туда поставить. Мы всегда, допустим, скажем, мы делаем пропорционально тому оборудованию, которое у нас есть в наличии. Если у нас, допустим, 10-тонные танки, да, а у нас заказ на 3,5 тонны, мы сделаем 10 тонн все равно, да, мы сделаем 10 тонн, и все остальное мы продаем через свою фирменную сеть. Поэтому, как бы, все то мороженое, которое поставляется сюда, оно продается и у нас.
У нас телефонный звонок 95-11-99, давайте послушаем Анатолия. Анатолий, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день.
Я хотел спросить Сергея Владимировича по поводу кефира, я могу задать вопрос?
Позадавайте, он готов к любым вопросам.
Хорошо. Вы знаете, я прекрасно помню кефир советского производства. С тех пор, как развалился Советский Союз, к сожалению, кефир точно так же исчез, ну, с рынка, скажем, да. Вот у меня вопрос, не может ли Ставропольский молочный комбинат воссоздать этот продукт в том виде, в каком он должен быть, а не в том виде, который он сейчас продает?
Видимо, по старым советским ГОСТам, да?
Ну, наверное, он старый советский ГОСТ, но везде пишут, все по ГОСТу. Я просто не понимаю, почему нельзя сделать кефир нормальным.
Тут мне, конечно, сложно дополнить слушателя. Я вообще как-то между кефирами разницы большой не видел. Сергей Владимирович, ну, вам карты в руки, как эксперту.
Ну, я подозреваю, что вот товарищ, который к нам позвонил, он наш кефир не пробовал. То есть у нас с 28-го года ничего не изменилось.
У вас на заводе или
да,
у вас в России?
Нет, у нас на заводе. То есть в 28-м году у нас открылся завод, и появился этот кефирный грибок, который и сейчас у нас живет. Это вообще наша самая большая гордость. Вот этот кефирный грибок, мы его поддерживаем, сушим, моем, чистим, и как бы стараемся его сохранить, потому что мы считаем, что это вообще, может быть, самое ценное, что есть сегодня у нас на предприятии. Это вот кефирный грибок. Вот. Я рекомендую посмотреть у нас на сайте его фотографии. Если вы выйдете на сайт
молочный
комбинат
есть.
Ставропольский, есть фотографии этого грибка. Примерно 5 лет назад в университете в Англии, в Рединге, проводили исследования на канцерогенную активность нашего кефирного грибка. Мы его возили в Англию и как бы проверяли антираковые его способности и установили, что против полгода шли исследования, что против нескольких, даже многих видов рака, да, он проявил выраженную антиканцерогенную активность. Теперь вторая часть вопроса, почему исчез кефир, почему исчез настоящий кефир у других производителей. Вот,
вы практически вопрос этот немножко переставили. Хорошо, рассказывайте.
Вот, да. Почему он исчез? Потому что сегодня как бы сети, торговые сети, они требуют достаточно длинные сроки хранения, чтобы у продуктов были сроки хранения. А кефирная закваска, она содержит больше 200, настоящий кефирный грибок, он содержит больше 200 разных микроорганизмов, в том числе и дрожжи, которые выделяют углекислый газ. Вот срок хранения нашего кефира, это максимум 5 дней. Конечно, сетям это не нравится, потому что дальше он будет раздуваться, то есть дрожжи будут работать, выделять углекислый газ, выделяется углекислый газ, и пакет раздувается. Он теряет товарный вид, и кроме того, появляется выраженный дрожжевой запах. И, скажем, в крепком кефире, который пятидневный кефир, он раньше в Советском Союзе назывался крепкий, там 2% уже спирта. Вот. Понятно. То есть, если в молодом кефире до 0,5% спирта, вот однодневный, двухдневный, то в крепком кефире до 2% спирта может быть. Вот.
То есть, ну, это уже по факту получается не кефир.
Ну, нет, это кефир, но в чем была вообще идея, одна из идей этого продукта? Это в том, что молодой кефир, там развилась молочнокислая микрофлора в первую очередь, и этот кефир слабил, допустим, а крепкий кефир, там уже было больше дрожжей значительно, чем молочнокислая микрофлора, и он наоборот крепил. То есть в зависимости, и поэтому его широко использовали разные больницы, да, в разных больницах, допустим, инфекционная больница, в зависимости от того, что ей нужно было, она давала больному или молодой кефир, или крепкий кефир, врачи назначали.
А сейчас этой традиции нет.
Ну, сейчас этой традиции нет, то есть мы как бы выпускаем только молодой кефир. Почему мы вообще смогли сохранить кефир на грибках? Мы его смогли сохранить только по одной причине, что у нас есть собственная фирменная торговая сеть, где мы его продаем. Если бы мы ориентировались на вот федеральные сети, то, скорее всего, нам бы пришлось тоже его производство прекратить, потому что они его берут с большим неудовольствием, скажем
так. У нас есть хороший вопрос и в WhatsApp, но пока что послушаем телефон и звонок. Владимир позвонил по телефону 95-11-99. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день. Понятно, что хорошая продукция ваша, но мне вопрос также по кефиру. Все время, живем давно в Старополе, делали блины на вашем кефире. Но где-то в течение года и до настоящего времени несколько раз пытались. Почему-то нет хорошего подхождения. Что случилось с кефиром? Может, добавки какие-то? Если не верите, можете сами со своими технологиями там где-то сделать тесто и попробовать испечь блины. До этого, где-то год назад, было все нормально. Отличные блины получались.
Скажите, вот и вопрос прилетел. Ситуация. Спасибо, Владимир. Сергей Владимирович, вам держать ответ.
Ну, вот я, к сожалению, не специалист по блинам, да, я инженер-технолог по специальности технология молока и молочных продуктов, поэтому я точно не знаю те процессы, которые там происходят, я поинтересуюсь, но у наших сотрудников, да, и как бы готов ответить, если вы перезвоните нам, допустим, на приемную, то я через день-два я готов буду ответить на ваш вопрос. Но то, что у нас кефир не изменился, это 100%. Может быть, вам обратить внимание на муку, которую вы покупаете для производства блинов. Или как-то, может быть, у вас рецептура как-то поменялась. Но у нас кефир вот... Ну, как минимум, те 24 года, что я работаю, он вообще, каким был 24 года назад, такой точно и сейчас.
Прямой вопрос, прямой ответ, очень хорошо. Вопрос в WhatsApp пришел. Вы говорите, что молоко МКС натуральное. Почему тогда оно практически не прокисает, в отличие от Новоалександровского или Буденновского? Вот тут даже я неловкость испытал. А расскажите, пожалуйста.
Значит, примерно 6-7 лет назад мы потратили как бы серьезные деньги, больше 2 миллионов евро, и купили финскую линию асептического розлива молока. Вот. Это полностью автоматизированная линия, то есть без доступа, то есть физические лица или работники комбината, они увидят молоко только уже в пакете. То есть все потоки закрыты, вот, все потоки закрыты, полная стерильность. Полная стерильность и как бы тот температурный режим, который мы обеспечиваем на этой линии, он позволяет произвести продукт, ну, если это стерилизованное молоко, то абсолютно чистым, а если пастеризованное молоко, то почти чистым. То есть там все равно сохраняются споры, и через какое-то время они прорастут, но это дней через 10. Произойдет. И второй момент очень важный. Это сегодня резко улучшилась культура производства молока на мегафермах. То есть вот мы, допустим, берем, такая есть у нас мегаферма, лесная дача в Ипатовском районе. Там стоят, кстати, два робота дойера. Вот. Мы берем оттуда 40 тонн молока ежедневно. Вот сегодня содержание бактерий в этом молоке меньше, чем у некоторых наших конкурентов в пастеризованном молоке. Вот, поэтому с этим молоком, там, значит, там нету спор. Если там мало исходного, исходных бактерий, деле... значит, там и спор мало. Вот, поэтому качество сырого молока имеет тоже очень большое значение. То есть самое лучшее молоко в край забираем мы.
На вот самом все. Деле все, я понял, на самом деле все в качестве. Друзья, в гостях в программе «Бизнеса немного личного» сегодня был генеральный директор молочного комбината «Ставропольский» Сергей Владимирович Анисимов. Сергей Владимирович, ну, во-первых, спасибо большое за исчерпывающую информацию. Надеюсь, не последний раз слышимся, потому что вопросов незаданных, поверьте, и у меня, и у слушателей еще осталось.
Спасибо вам.
Всего доброго, друзья.
Мы на работу ходим день за днем. Мы трудимся, приносим пользу людям. Мы в магазины утром привезем кефир, сметану, булочки с изюмом. Молочный комбинат, молочный комбинат, молочный комбинат Ставропольский. Молочный комбинат, молочный комбинат, молочный комбинат Ставропольский. За качеством продукции следим. Советские мы не забыли ГОСТы, российские стандарты строго чтим. И европейский не нарушим точно. Молочный комбинат, молочный комбинат, молочный комбинат Ставропольский. Молочный комбинат, молочный комбинат, молочный комбинат Ставропольский. Мы помним всех, кто не жалел себя, трудился, контролировал процесс, чтоб был и у тебя, и у меня надежный тыл кормилец МКС. Молочный комбинат, молочный комбинат, молочный комбинат Ставропольский. Молочный комбинат, молочный комбинат, молочный комбинат Ставропольский.
Бизнес и немного личного.